Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Есть телеграм-канал Радио Спутник и приложение Радио Спутник же. С нами на связи политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Давайте главные темы на данный час обсудим с вами, политические, не только политические. Но вот первое из них связано с тем, что по информации РИА Новости, которые ссылаются на неназванный источник в дипломатических кругах, Киев готовит под контролем британцев провокацию на том самом аммиакопроводе Тольятти-Одесса, который был еще в советское время построен, в общем, эффективно работал. И вот тут, конечно, интересная история. Дело в том, что Владимир Путин буквально некоторое количество дней назад заявил, что готова Россия расширять работу по поставкам удобрений на мировые рынки. И аммиак, как известно, это важный компонент в этой работе. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот разные политологи тоже рассуждают на тему, а зачем устраивать какие-то провокации и срывать работу этого аммиакопровода, потому что он в известной степени там защищает ту же самую Одесскую область от обстрелов, от разного рода ЧП. Вот как вы считаете, действительно ли может такая провокация состояться? И если да, то в чем ее смысл, в чем ее цель?
Ну, на самом деле, понимаете, когда мы говорим про рациональность того или иного подхода, того или иного действия, знаете, мы должны понимать, что существуют разные виды рациональности.
Например, и бывает еще иррациональность.
Совершенно верно. То есть, более того, бывает так, что у вас есть какая-то иррациональная цель. Например, вы считаете, что ваши соседи за стеной облучают вас какими-то лучами, я не знаю, глобализма и либерализма. Вроде как иррациональная история.
А можно одеть шапочку из фольги?
Совершенно верно, но потом вы, если у вас эта идея в голову пришла, там, не знаю, шизофрения началась, но зато вы, как человек рациональный, вы заходите на какой-нибудь маркетплейс, ищете фольгу, сравниваете отзывы, выбираете, значит,
соотношение цены-качества. Стоимость, да, совершенно верно, ее всякие физические характеристики.
Да, вы действуете совершенно рационально, но при этом как бы базис у вас иррациональный. Да? То же самое относится и к вот каким-то возможным провокациям, да, ведь в данном случае мы не понимаем конечные цели соответствующей провокации. И, кроме того, все-таки тоже глобально говоря, скажем, вот нынешний конфликт, можем ли мы сказать так, вот положа руку на сердце, что он совершенно точно выгоден там одной стране или нескольким странам и не выгоден другим? Ну, по большому счету, если мы сейчас смотрим на и мировые рынки, и, так сказать, то, что происходит внутри там, России, Украины и Западной Европы, такое ощущение, что никому не выгодят. Ну, кроме, может быть, отдельных каких-то представителей военно-промышленного комплекса, которые как раз-таки здесь греют руки, но мир устроен таким образом, что большинство человечества не работает в военно-промышленном комплексе. То же самое относится и к этой истории с аммиаком, с пресловутыми англичанами, как-то уже даже не смешно обвинять англичан в том, что они стоят за всеми провокациями в мировой истории, или, по крайней мере, 20 века, 21-го. Вот. Так что здесь мне, как политологу, трудно комментировать, и, собственно, меня несколько смутили бы коллеги-политологи, которые стали бы обсуждать всерьез аммиак и кто стоит за взрывы, это все равно, что зачем Володька сбрил усы. Но это не политологический вопрос.
Станислав Олегович, давайте я по-другому поставлю вопрос. Может быть, уже с политологической стороны, если получится, конечно. Но смотрите, разные СМИ в России и патриотические каналы пишут о том, что, дескать, нехорошо, когда, мягко говоря, у недружественной Украины есть некие рычаги воздействия на Россию, в том числе при помощи газопровода, вот этого транзитного, транзита нефти и, в данном случае, транзита аммиака. Вот как вы считаете, действительно ли стоит оставлять такие рычаги, хотя при этом мы понимаем, что нужно поставлять на мировой рынок удобрения, это все понятно, но рычаги эти остаются, и в чем их, собственно говоря, резон на данный момент?
Так здесь в данном случае как раз-таки ответ достаточно простой. Вообще, чем больше у стран остается каких-то связей экономических, культурных и прочих, тем больше вероятность, что где-то на горизонте может маячить какая-то мирная история, мирный выход из кризиса. С другой стороны, если мы берем какие-то исторические примеры, у нас в стране любят говорить про Вторую мировую войну и так далее, вот максимально разрывались контакты между странами Европы в межвоенный период, между Первой и Второй мировой войной. И это как раз-таки плохой знак всегда. Поэтому, конечно, когда у вас сохраняются какие-то контакты, понятно, что они взаимно они вас, так сказать, взаимно связывают, и это такой, ну, обоюдоострый меч, да, там, не знаю, что-то еще, труба. Вот, то есть понятно, что здесь заинтересованы в ее сохранении совершенно разные игроки. И так, это страна, из которой выходит труба, через которую труба проходит, условная или неусловная труба. Вот. Так что в данном случае идея о том, что давайте-ка мы разорвем отношения со всеми странами, которые мы называем недружественными, и будем жить счастливо, а кто вам сказал, что вы будете жить счастливо? В конце концов, счастье наше, ну, скажем, с экономической точки зрения в последние десятилетия, в общем-то, оно в значительной степени базировалось на распределении доходов, которые российское государство получало от экспорта энергоносителей, в том числе в западные страны. Если бы можно было так просто перенаправить весь российский экспорт в какие-то другие страны, более дружественные, это бы уже было сделано. Но поскольку тут одно дело что-то сказать, а другое дело построить там пресловутую трубу, которая идет там на тысячи километров в противоположном направлении, это, в общем, задача гораздо более сложная. И в этом как раз-таки состоит одна из проблем нынешней ситуации. Даже там те договоренности, которые сейчас западные демократии, там, скажем, Германия, достигают с каким-нибудь Катаром на поставку им катарских дополнительных энергоносителей, тоже все равно все это требует времени, денег и так далее. То есть это происходит достаточно медленно. Поэтому разрывать-то отношения можно быстро, а что с этим потом делать, и как вот этим вот упоением тем, что мы у них отключили газ, как бы как патриотические телеграм-каналы и прочее, как они этим будут питаться, ну, я не совсем понимаю.
Теперь иранская тема у нас. Дело в том, что в Вашингтоне заявляют о том, что, дескать, ну, не заинтересованы они больше в переговорах по ядерной сделке, потому что не заинтересован в самой сделке Тегеран, и вот будут американцы свои усилия направлять на, как они выражаются, срыв поставок оружия в Российскую Федерацию. Скажите, пожалуйста, ну почему, во-первых, сделка деактуализировалась? Ну, мы помним, что при Трампе США вышли, при Байдене вроде бы как начали возвращаться, но вот теперь она опять не актуальна. И все-таки вот с этими поставками оружия иранского в Россию, как дело обстоит? Действительно ли они осуществляются, и что могут американцы противопоставить этому?
Ну, я как законопослушный гражданин Российской Федерации говорю, что это все провокации англосаксов, и, конечно же, кроме ковров и, я не знаю, фруктов...
Не, ну, поставляли, да, мы обсуждали, что до спецоперации поставляли дроны, вот такова версия, собственно, официальная.
Да, но после этого сразу закончили, потому что дроны перестали быть необходимы, они производятся в достаточном количестве. В Российской Федерации называются «Герань».
«Герань-2» еще, «Герань» и «Герань-2».
Да. Вот. Но если говорить серьезно, то действительно мы многое узнали о своей стране за последние месяцы, в том числе то, что она не только поставляет оружие, но и закупает его. Это вот, допустим, для меня, как для человека далекого, было такой достаточно большой неожиданностью, как и то, что определенные компоненты, ну, связанные там с высокотехнологическими какими-то частями вооружений, они закупаются даже в тех странах, которые сейчас считаются недружественными. Тоже для меня это было достаточно большой неожиданностью. Я думаю, что только в мирных производствах мы зависим от поставок Запада. Оказывается, не только мирных, но и вполне себе немирных. Вот. Но что касается вообще иранской сделки, действительно получается так, что она как бы расширяется ад-хок по текущей ситуации. Все-таки изначально эта сделка заключалась в том, что Иран прекращает обогащать уран и прекращает, так сказать, свою ядерную программу. За это открываются возможности Ирану торговать собственной нефтью и, собственно, снимаются с Ирана санкции. Вот, то есть там никаких поставок в Россию чего-либо. В общем, в этих документах, из которых Трамп выходил, потом Байден возвращался, в общем, от этого ничего не было. Поэтому это, ну, в какой-то степени может быть названо изменением правил игры по мере самой игры. С другой стороны, мы понимаем, что в современном мире это и хорошо, и плохо, но не существует какого-то вышестоящего арбитра, который может заставить, скажем, Соединенные Штаты следовать той изначальной сделке, которую, собственно, они с Тегераном и заключали. То есть, ну вот, допустим, да, мы сейчас с вами пришли к выводу, что Соединенные Штаты правила игры меняют по ходу игры. А кому мы, если нас это каким-то образом беспокоит, кому мы обратимся и кому мы пожалуемся на Соединенные Штаты? Вот. И кто что сделает Соединенным Штатам, что они вот за это и эту сделку вот так, как хотят, крутят. В этом тоже такая вот история. Она и хорошая, и плохая. То же самое относится, кстати, и к Российской Федерации. С одной стороны, Российская Федерация Постоянно, когда, скажем, президент Путин говорит о международной политике, он всегда упирает в последние, по крайней мере, лет 10 свои выступления перед федеральным собранием относительно международной политики. Он всегда говорил о том, что необходимо укреплять роль ООН в международных делах, в решении конфликтов и так далее. А вот когда ООН, скажем, там голосует по каким-то вопросам, скажем так, занимает позицию большую часть стран, которые голосуют, скажем, недружественную по отношению к России, то тоже, а кто Россию заставит, вот, как бы сказать, соблюдать то, против чего голосуют, соответственно, эти страны. Тоже такая вот история, как бы сказать, она достаточно сложная. Нет вот этого вышестоящего над всеми органа или государства с дубинкой, который скажет, вот я теперь буду здесь следить за тем, чтобы все соблюдали, не знаю, устав ООН и все голосования, которые там проходят.
А продолжая иранскую тему, появилась информация в медиа Иран Интернешнл о том, что вроде бы Тегеран, значит, у Москвы запрашивает некую помощь, ну, консультационную, информационную, для того, чтобы подавить протесты, которые уже несколько месяцев, далеко не первый месяц в Иране продолжаются. Ну и вот, собственно говоря, в частности, ну, Россия, дескать, прослушивает западные коммуникации, средства связи, поэтому обладает в том числе и западной оценки потенциала этих самых протестов. Но насколько, с вашей точки зрения, это правдоподобная информация? И в этой связи, в силу того, что, например, американская разведка заявляет о том, что признаков смены власти в Китае, России и Иране нет, насколько действительно, ну, это соответствует действительности? Если нет признаков, по словам, так сказать, по заявлениям американской разведки, что в Иране что-то там шатается, ну, имеется в виду власть, то зачем нужны такие консультации Москвы?
Ну, скажем так, я не исключаю, что консультации есть, но я не думаю, что они идут в том разрезе, а пришлите нам войска для подавления протестов. Все-таки Иран – это большая страна с развитой, в том числе, полицейской системой, там силовики большое место занимают, и они умеют и протесты сдерживать, и потом карать тех людей, которых они обвиняют в антигосударственной и прочей деятельности. То есть я здесь не совсем понимаю, для чего... Почему Ирану, в общем-то, государство, сколько там, 80 миллионов человек, сколько из них силовиков? Достаточно много, я думаю. Вот. Я не думаю, что здесь Ирану требуется российская помощь именно в каком-то физическом присутствии. Ну и с другой стороны, конечно, как бы сказать, с другой стороны, говоря о поддержке традиционных, консервативных и так далее ценностей, мне кажется, что это будет вполне в духе поддержки этих ценностей послать кого-нибудь или, по крайней мере, послать телеграмму, поддерживающую режим, который заставляет женщин носить соответствующие головные уборы.
Но только ли телеграмма? Или все-таки более что-то существенное, но в виде той же самой информации, каких-то разведданных, которыми Москва обладает?
Ну, наверное, Москва обладает разведданными относительно того, что молодые образованные горожане... Вот, они гораздо более, скажем так, либеральные и открытые в своих, так сказать, в том числе в своем дресс-коде, чем, скажем, стоящие фактически власти в Иране группа такая вот религиозных фундаменталистов. То есть в этом смысле, как бы сказать, здесь нет особого секрета в этом противостоянии, потому что Иран, с одной стороны, страна с точки зрения демографической молодая, образованная, и значительное число людей живет в городах, то есть такая вот урбанизированная. Понятно, что эти люди, они придерживаются совершенно иных ценностей, более открытые, опять же, повторюсь, слово либеральные, чем, скажем, те люди, которым это не нравится. И вот как раз новость вчера прошла, что, значит, религиозные лидеры вроде как собираются провести или уже провели какое-то совещание относительно того, что можно ли все-таки каким-то образом либерализовать дресс-код для женщин, насколько это соответствует, так сказать, базовым установкам.
Вот все-таки относительно протестов, ну вот если мы припомним события, по-моему, 3-4-летней давности, примерно, тогда там тоже были довольно длительные массовые протесты, связанные с экономическими вопросами. Ну и, в общем, они не закончились обрушением режима, да, как принято вот такой термин шаблонно использовать. Вот в этот раз может все-таки быть что-то такое, или действительно вот американская разведка абсолютно верна в своих выводах, что ничего Тегерану, ну, политическому Тегерану не угрожает?
Ну, есть такая книга, она про последние десятилетия Советского Союза историка Алексея Юрчика. Она называется «Это было навсегда, пока не кончилось».
Да, за три дня причем закончилось.
Вот, соответственно, мы действительно видели не только в Иране, например, в Венесуэле тоже последние десятилетия какие-то огромные совершенно там масса людей, сотни тысяч человек выходили на, в том числе в Каракасе, это все снималось это всеми телекомпаниями, казалось, что все, сейчас что-то изменится в стране, но потом вот это долго, как бы сказать, такое вот противостояние, оно в итоге заканчивалось тем, что оставался у власти Мадуро и соответствующая политическая сила. То же самое, действительно, вы правы, в Иране в достаточной степени регулярности проходят огромные массовые протесты, и действительно, они до последнего, по крайней мере, не приводили ни к чему, чтобы как свидетельствовало о падении нынешнего режима. Поэтому здесь говорить о том, будут ли эти протесты успешны, не совсем понятно, можем ли мы это говорить. Более того, все-таки там еще мы должны понимать, что Иран гораздо более многонациональная страна, чем, скажем, Российская Федерация. То есть если в России есть вот 80% русских и дальше вот уже другие национальные группы, то там этих 80% нет. Там персы, если не ошибаюсь, может быть 50% или даже 45%. То есть, в общем-то, остальные там вот курды, вот насколько я понимаю, вот эта девушка, с которой начались нынешние протесты, она, собственно, этнически она курдка была, вот, то есть и в основном в курдских, насколько я понимаю, районах, регионах Ирана проходят эти протесты, и тоже у каждого, понятно, здесь своя, скажем так, своя повестка, да, потому что одна повестка может быть такая общелиберальная, другая повестка может быть, ну, такая национально-освободительная, если хотите, mm-hmm. вот, такая сепаратистская даже, вот, поэтому здесь, насколько есть какой-то общий знаменатель у этих протестов, тоже, может быть, для меня, как для неспециалиста по Ирану, сказать трудно, но, опять же, наверное, я тоже, как американская разведка, пока вот на данный момент не вижу, что завтра сменится глобальная власть сменится в Иране. Хотя, вот. С другой стороны, вот еще важный момент такой, все-таки там mm-hmm. она же как бы, власть в Иране, она состоит как бы из двух, что ли, компонентов. Один избираемый, mm-hmm. другой неизбираемый. То есть, с одной стороны, есть президент, которого избирают на выборах, которые, ну, там, они там спорны с точки зрения там их совсем уж открытости, но, по крайней мере, там есть какие-то альтернативные кандидаты.
А есть духовный лидер, да, духовный лидер.
Да, а есть как бы самоназначенные вот эти вот духовные лидеры, которые как бы следят за тем, чтобы президент и вот та власть, которая избирается народом, чтобы она как бы соответствовала тому, что у этих духовных лидеров в голове. И, может быть, в какой-то момент вот эти вот лидеры, которые избираемые, секулярные, да, хотя они формально там в том числе присягают и вот этим вот духовным лидерам, может быть, они решат, что лучше как-то вот им ближе к народу, что ли, быть и немножко отдалиться. Но, опять же, это я, конечно, спекулирую сейчас.
Угу. А нацразведка, она не только про устойчивость власти, говорит американская нацразведка, про устойчивость власти в России, Иране и Китае, но и про то, что у России могут быть, ну, якобы, с ее точки зрения, проблемы при производстве высокоточных ракет. Ну, вот говорят, что арсенал заканчивается, воспроизводить это сложно. Хотя в Москве неоднократно заявляли, что, в общем, производство налажено, и никаких вопросов с поставками новых ракет высокоточных нет. Вот на ваш взгляд, эти заявления нацразведки, это некое оценочное суждение политическое, или им что-то такое может быть, ну, теоретически известно?
Ну, что-то им наверняка может быть известно, и более того, все-таки, мы живем в так называемом тумане войны, то есть когда мы слышим заявления там, тех или иных официальных лиц, относящихся, так сказать, либо к силовому блоку, либо к разведывательному блоку, если эти заявления делаются публично, то мы должны 10 раз подумать, а они делаются публично для чего? Чтобы сказать публике правду или чтобы запутать оппонента прямого там, или воображаемого? В этом смысле мне, опять же, повторюсь то, с чего, что уже говорил, что для меня там большой неожиданностью стала вот такая существенная зависимость России, скажем так, от поставок иностранных каких-то комплектующих или там чипов.
Кстати, по-моему, даже Франция поставляла после 2014 года, хотя это согласно санкциям делать было нельзя.
Да, ну то есть это, я так понимаю, речь идет о так называемых там технологиях двойного назначения,
да.
Вот, которых вы можете использовать там, для мобильных телефонов и для немобильных, я не знаю, что, ракет. Вот, так что вот в этом смысле, опять же, мне здесь трудно говорить, потому что и несколько месяцев назад уже были сведения, что у России все закончилось, потом вроде как не закончилось. Я думаю, что тоже здесь Здесь проблема все равно, скажем так, если у России, ну, опять же, проблема для всех сторон, скажем так, что если в России закончилось высокоточное оружие, то наверняка осталось невысокоточное, и это, так сказать, понятно, что создает большие проблемы, так сказать, для России и для Украины в данном случае.
А из финского МИДа есть пояснение вот этой большой темы вступления в НАТО Финляндии. Ну, Швецию мы пока ставим за скобками. Они вроде как в паре идут, но поговорим о Финляндии. Так вот, в МИДе заявляют о том, что ядерная угроза и угроза применения химического оружия со стороны России стала тем самым триггером, который запустил процесс вступления Финляндии в НАТО. Но Москва неоднократно заявляла, что недопустимо применять ядерное оружие, ядерное война — это совершенно, так сказать, такая вещь, ну, финальная, конечная, которую никто не хочет. Все-таки, на ваш взгляд, вот эта ядерная риторика, да, которая разворачивается все последние месяцы, и решение Финляндии, они каким-то образом связаны, или это просто такой, ну, повод, что ли, формальный со стороны Хельсинки?
Ну, повод со стороны Хельсинки есть вполне конкретный, он составляет общественное мнение, которое резко поменялось. То есть до февраля там меньшинство, там процентов, может быть, 20-25 выступало за изменение нейтрального статуса Финляндии в пользу вступления в НАТО. Большая часть людей, в общем-то, были вполне довольны своим статусом, считая, что им ничего не угрожает. И, понимаете, тут же, во-первых, как интересно может меняться даже политологическая терминология. Вот есть такой термин в политологии, или был, по крайней мере, сейчас уже не знаю, финляндизация. Это как раз-таки возможность существования, скажем, между двумя враждебными блоками, военными, военно-политическими, некой страны или группы стран, которые признаются нейтральными и которые, как бы сказать, есть прямые или косвенные соглашения между враждующими блоками, что на эту нейтральную сторону не нападаем. Ну, вот она так существует, как Финляндия. Вот. И как раз-таки в начальной, насколько я понимаю, начальной стадии российской спецоперации и до этого говорили, а вот некоторые, по крайней мере, комментаторы говорили вот о желании для России, как бы, чтобы произошла финляндизация Украины. Вот. А сейчас даже как бы это вот страшно произнести, потому что это получается, что финляндизация Украины на ней предполагает перспективу членства в НАТО, если мы говорим про актуальную Финляндию. Вот. Так что, может быть, термин финляндизация уже скоро из политической науки уйдет, если Финляндия действительно вступит в НАТО. А с другой стороны, понимаете, здесь же как бы есть два подхода к обеспечению безопасности государства. Особенно государства, которые находятся там, граничат с какими-то большими, сильными там и военным отношением странами. Как бы, подход номер один, он заключается в том, что вы максимально ведете себя максимально нейтрально, вы максимально разоружаетесь, тем самым вы, как бы сказать, у ваших соседей более больших, сильных, вы отбиваете всякий страх перед вами и всякую необходимость вас каким-то образом держать под контролем, потому что вы так нейтральны, вы так мирны, и зачем вообще вас трогать? А другой подход, который сейчас, как я понимаю, с февраля месяца он возобладал во многих странах, и в Финляндии в том числе, он заключается в другом. Он заключается в том, что если вы максимально безоружны, то это как раз-таки толкает некоторые другие страны к тому, чтобы вас в свою сферу влияния добровольно-принудительно включить. И поэтому, наоборот, вам нужно максимально вооружаться и присоединяться к какому-то другому балансирующему блоку, чтобы, соответственно, на вас не напали, потому что нападение на вас будет означать, как пятый пункт, значит...
Устава НАТО гласит нападение на всех. Станислав Олегович, делаем небольшой перерыв на несколько минут. В эфире «Радио Спутник». Политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок.